Представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Накануне очередного дня несогласных лидеры оппозиции заявляют об усилившемся давлении на них. Конгресс США одобрил план стимулирования экономики, предложенный Бараком Обамой. Франция охвачена всеобщей забастовкой, крупнейшей с 1995 года. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Так, на 31 января запланированы очередные акции протеста несогласных. С пресс-конференции организаторов этих акций только что вернулся в студию наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров. Он в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. 31 января этого года члены движения Союза советских офицеров и их единомышленники во главе с генерал-лейтенантом в отставке Алексеем Фоминым намерены собраться у памятника героям революции 1905 года, чтобы провести акцию протеста под лозунгом «Нет развалу армии», «Нет обнищанию населения» и «В защиту политических узников». Генерал Фомин стал более известен после того, как попал под горячую руку ОМОНа 14 декабря прошлого года, когда вместе с другими офицерами появился в центре Москвы в Новопушкинском сквере. Он был задержан и оштрафован по решению суда на 700 рублей за нарушение общественного порядка. Теперь оппозиция в лице генерала и представителей другой России намерены координировать свои действия. На пресс-конференции в Москве присутствовали лидер движения обороны Олег Козловский, писатель Эдуард Лимонов и член Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Олег Козловский намерен собрать своих единомышленников на платформе метро 1905 года, и дальше они будут действовать в соответствии с обстановкой. Другие группы оппозиционеров будут совершать вылазки в разных точках Москвы. Почему члены другой России решили действовать таким партизанским методом? На этот вопрос ответил писатель Эдуард Лимонов.
Для нас сейчас невыгодно. Власть стягивает, мы им заявляем, вот мы придем туда-то. Власть стягивает туда ОМОН. Заранее 20 тысяч, там 15 тысяч. И мы не можем выставить такое количество солдат, военнослужащих. И у нас, нам невыгодна такая битва. Нам выгодны мелкие стычки здесь и там. Но в данном случае мой личный выход на триумфальную – это демонстративный выход, чтобы показать, что мы не боимся вас, ребята.
Естественно, журналистов интересовал вопрос, будет ли Гарри Каспаров, один из лидеров оппозиционного движения, принимать участие в акции протеста. Слово его коллеге Денису Белунову.
Что касается вашего вопроса об участии Каспарова, понимаете, заранее объявить о намерениях Каспарова и перемещениях его 31 января, это значило бы поставить под угрозу вот планы, о которых заявил Олег Козловский, поэтому я намерен этого делать не буду. Тактика оппозиции должна меняться, мы не должны повторять одно и то же все время. Когда мы предпринимали попытки делать все по одному и тому же сценарию, это в первой половине 2008 года привело к не очень впечатляющим результатам. Надо менять тактику.
Ну а теперь, с какими лозунгами выйдет оппозиция на улице Москвы, рассказывает Эдуард Лимонов.
Время менять власть. Кроме этого, безусловно, отстоим статью 31 Конституции «Свобода мирных собраний» и, безусловно, лозунг о кризисе, о том, что необходимо с гражданским обществом взаимодействовать во время кризиса. И в основном Путин в отставку, долой Путина, правительство в отставку, Госдума в отставку.
Это был писатель Эдуард Лимонов. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве. Он рассказывал о пресс-конференции организаторов акций протеста, намеченных на 31 января. 31 января оппозиция намерена провести очередной день несогласных. Но стоит отметить, что акции проводятся уже и в эти дни. Сегодня, в частности, в Новопушкинском сквере прошел пикет автомобилистов против повышения пошлин на иномарки. Напомню, это решение правительства вызвало ожесточенное сопротивление, особенно на Дальнем Востоке, среди автомобилистов, где очень многие пользуются автомашинами иностранного производства, прежде всего производства японского. А сегодня в Петербурге пятеро членов запрещенной национал-большевистской партии, которую возглавлял Эдуард Лимонов, пытались захватить региональную общественную приемную Владимира Путина на Конногвардейском бульваре. В Петербурге участники акции требовали личной встречи с премьер-министром, и трое из них были задержаны милицией. Передает корреспондент радио Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
29 января утром в начале 12-го в приемную Путина вошли трое нацболов – Равиль Баширов, Андрей Маркин и Сергей Гребнев. Двое молодых людей приковали себя наручниками к батарее, заявив, что не тронутся с места, пока к ним не придет премьер-министр, а один вывесил в окне национал-большевистский флаг. Внизу у входа стояли еще двое с растяжкой «Путин, ответь за кризис». Небольшая группа поддержки держала неподалеку такой же транспарант и даже зажгла фаер. Смысл этой акции объясняет лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев.
В стране у нас экономический кризис. Мы видим рост протестных настроений, падение уровня жизни. Оппозиция разобщена, не реагирует на это и не выдвигает никаких внятных предложений к власти. Мы решили исправить эту ситуацию. Нацболы пришли в съемную Путина, ему был предложен наш антикризисный план. Экономические предложения, сводящиеся к фразе «помогать гражданам», а не олигархам и банкам. Надо заботиться прежде всего о простых людях обычных. Мы предлагаем замораживание тарифов на газ, на свет, воду, твердые цены вот на социально значимые продукты питания, возмещение гражданам процентов, но особенно это касается ипотеки.
Вслед за экономическими требованиями нацболы выдвинули и политические.
Мы призываем власть отказаться от полицейских методов подавления акций протеста, отказаться от разрешительного характера, перейти к уведомительному, начать незамедлительно широкие консультации общественные с участием различных сил, включая «Другую Россию», по выходу из кризиса. Вот это наша программа. Я, конечно, сомневаюсь, что Путин к ней прислушается, но он, во-первых, об этом узнает, а во-вторых, если так дальше будет продолжаться на социальной почве, начнется, может быть, гражданская война, пусть они не говорят, что мы их не предупреждали. Мы предупреждали и показывали другой путь.
Андрей Дмитриев подчеркивает, что на такие действия оппозиционеров толкают сами власти, только что отказавшие нацболам в проведении митинга 1 февраля на Пионерской площади и вообще запрещающие любые выступления оппозиции. Но акции вроде захвата приемной Дмитриев считает даже более эффективными, поскольку они внезапны, их невозможно предупредить, и они вызывают больший общественный резонанс. В самой общественной приемной Владимира Путина так не считают. Ее сотрудники жалуются, что нацболы испугали и их самих, и посетителей, поломали мебель и сорвали прием. Именно сотрудники приемной вызвали милицию. В результате трое возмутителей спокойствия оказались задержаны и припровождены в первый отдел милиции, и теперь их обвиняют в мелком хулиганстве. Тем, что оставались внизу, удалось уйти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы», запланированной и уже проведенной в последние дни, в последние часы акции протеста российской оппозиции. Напомню, что сегодня в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. И среди тем сегодня первая персональная выставка Федора Хитрука. Федор Хитрук – выдающийся российский мультипликатор. В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Лубянской площади милиция задержала около 10 активистов партии «Яблоко», которые пытались провести акцию протеста против политических убийств. Задержаны несколько журналистов, в том числе фотограф «Радио Свобода». В Петербурге группа активистов, запрещенной национал-большевистской партии, попыталась захватить приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. Военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Отмененные поезда и авиарейсы с перерывами работающие метро, нехватка персонала – результат всеобщей забастовки, которая проходит сегодня во Франции. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Кубинский лидер Рауль Кастро встречается сегодня с президентом России Дмитрием Медведевым. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас еще об одной акции протеста, о которой мы уже упомянули. В Москве в Новопушкинском сквере прошел пикет автомобилистов против повышения пошлин на иномарки. Организаторами стали активисты Московского отделения Федерации автовладельцев, которые потребовали прямых переговоров с федеральным правительством России. В других российских городах были задержаны устроители митингов автомобилистов, намеченных на субботу, рассказывает Олег Кусов.
Слово члену Координационного совета Федерации автовладельцев России Сергею Канаеву.
Основные лозунги – это объявление, что 1 февраля состоится митинг на Болотной площади. У нас написано в листовках, что главная цель – наша отмена пошлин, это требование. И как вариант для последующей работы мы требуем прямых переговоров с правительством, потому что нам с одной стороны говорят, что это поддержка отечественного автопрома, хотя нигде не могу найти, и мои товарищи не могут найти экономических выгодок, где действительно будет сопутствовать поддержка отечественного автопрома. Также нету никаких экономических выкладок о том, что это действительно пополнит бюджет государства. На самом деле мы знаем об обратном, что бюджет государства потеряет от 2,1 миллиарда до 2,9 миллиарда рублей.
1 февраля с аналогичными требованиями должны пройти митинги и в других городах России. Поступили сообщения о том, что в Хабаровске и Новосибирске организаторы этих митингов, активисты недавно созданного товарищества инициативных граждан, арестованы, продолжает Сергей Канаев.
Это люди, которые сделали товарищество инициативных граждан России, так называемый «Тигр». Их действительно арестовали и в Хабаровске, и в Новосибирске. В Новосибирске арестовали, я насколько знаю, за неоплаченные штрафа. То есть вообще смешно, на 10 суток человека за неоплаченные штрафы. То есть нашли повод, и до этого никто не арестовывал, а тут решили арестовать, прям взяли его на встрече с машины. Они там встречались, подошли двое людей и прям сказали: пройдемте. 10 суток ему дали за это.
Члена Координационного совета Федерации автовладельцев России Сергея Канаева тоже вызывали в ГУВД Москвы. Но сам он не расценивает этот вызов как оказание давления властей.
Я был в 12 часов на Петровке 38 в отделе по борьбе с экстремизмом. Разговаривал с замначальника. Такая была профилактическая беседа о том, что как вы собираетесь сотрудничать с организациями типа ДПНИ, МБП. На что я ответил, что мы не видим ничего страшного, если они придут на акцию, но лозунги должны быть адекватные, то есть они приходят поддерживать нас. Значит, лозунги должны быть те, которые были согласованы.
Говорил Сергей Канаев. 1 февраля Федерация автовладельцев России, помимо Москвы, намерена провести акции протеста в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Шестьдесят лет назад вышла передовая статья газеты «Правда» под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Статья была отредактирована лично Сталиным и призывала общество подключиться к борьбе с безродными космополитами, которая, в общем-то, уже вовсю велась в тот момент с трибун всякого рода пленумов, страниц газет и журналов. Слышны ли сегодня отголоски той давней теперь уже кампании? Об этом сегодня в нашей студии говорили кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, историк, обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Борис Соколов и литературовед, профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вопросы им задавала моя московская коллега Елена Рыковцева.
Ситуация, конечно же, иная несколько, да, с другими акцентами, с другими словами, с другими, так сказать, эмоциями. Понимаете, ведь тогда вот эти критики, да, безродные космополиты, Юзовский, Борщаговский, Варшавский, Гурвич, те критики оказались поводом, естественно, поводом. Там был, вот как сегодня, да, ссора у творческих работников между собой. Там поссорились в Союзе писателей, да, в Ленинградском отделении одни с другими и стали жаловаться друг на друга наверх. И Сталину больше понравилась жалоба старых корифеев, легло ему больше на душу, потому что, значит, вот хотят опорочить великих корифеев, а среди них были как раз Сафронов, Суров и прочие, да, вот кого хотели опорочить. И поэтому, значит, Сталин дал приказ их всех пригвоздить. И тогда космополитизм стал использоваться как дубина абсолютная. Что сегодня происходит? Никиту Сергеевича Михалкова, ну, не выбрали на съезд. Кинематографисты оказали ему достаточно ясное и очевидное недоверие. И что стал делать в ответ Никита Сергеевич? Он стал рассказывать про происки Сороса, который дает деньги вот этим людям, которые плетут против него интриги.
То есть использован был тот же самый беспроигрышный ход?
Абсолютно. Вот была только что программа Андрея Караулова «Момент истины», где, значит, выступал и сам Никита Сергеевич, и выступал Кургинян, известный политолог. И он сказал то, что до этого ходило в кулуарах, как собственное мнение Никиты Сергеевича. А именно, что кинематографисты как бы подвергали критике Михалкова, но целились они во власть, а именно в Путина. Не в меня, говорил Никита Сергеевич, а в него они целились. И опять же разговоры о том, что, значит, эти ничего, так сказать, не делающие, антипатриоты и так далее, ничего не сделавшие для кинематографа, хотят разрушить Россию, как они разрушили Советский Союз на Пятом съезде кинематографистов в 86-м году. Вот то же самое. И вот идет такое, с одной стороны, значит, провоцирование, вмешательство властей в ситуацию в творческом союзе.
Давайте спрошу Евгения Добренко. Евгений, вы считаете, что это все оттуда идет, из тех времен, или это что-то такое новое, свежее, совершенно уже не имеющее отношения к тем диким временам нецивилизованного варварства, как вот мы читаем по вашей же публикации?
Ну, вы знаете, в случае с Михалковым как раз комично, потому что Сергей Владимирович Михалков как раз очень даже принадлежал вот к группе тех самых Сафроновых, Грибачевых и так далее, кто писали эти патриотические пьесы. И он, между прочим, автор одной из них, скажем, Илья Головин, очень известная патриотическая,
которую я видел,
чудовищная совершенно. Я просто упомянул уже так называемую русскую партию, которая просто, конечно, сохранилась. Она сохранилась в брежневскую эпоху, она, в общем, была полулегализована в эпоху перестройки, в эпоху борьбы либералов с националистами и консерваторами, а сейчас просто, как всегда, в общем-то, такого рода партия является поддержкой любого авторитарного режима, поэтому абсолютно правильные с этой точки зрения ходы делает режиссер Михалков. Но ничего нового здесь нет. Это все было как раз вот 60 лет назад.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Борис Соколов и литературовед, профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вопросы им задавала моя московская коллега Елена Рыковцева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Палата представителей американского конгресса одобрила план стимулирования американской экономики, предложенный новым президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Такова центральная тема выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Его ведет Юрий Жигалкин.
Члены Палаты представителей одобрили в среду вечером законопроект, предусматривающий выделение 819 миллиардов долларов на стимулирование экономической активности. Приблизительно треть суммы пойдет на финансирование сокращения налогов. Но первая быстрая законодательная победа была для Барака Обамы неполной. Голоса в Палате разделились по партийному признаку. К противникам примкнули даже несколько демократов. Скептики убеждены, что гигантские деньги, скорее всего, будут выброшены на ветер, рассказывает Алан Давыдов.
Предложенный администрацией Барака Обамы законопроект по реанимации экономики принят Нижней палатой 244 голосами против 188. Почти все республиканское меньшинство проголосовало против. Несмотря на призыв Барака Обамы действовать без промедления, критики законопроекта вплоть до голосования не переставали ставить под сомнение разумность многих статей расходов, которые содержит этот документ. Мы принимаем исторический законопроект, исполняя обещания нашего нового президента, данное им при вступлении в эту должность. Мы намерены обеспечить лучшее будущее для наших детей и внуков. Так спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, убеждала законодателей принять документ. Но, судя по яростному сопротивлению республиканцев, Бараку Обаме не удалось добиться межпартийного единодушия, несмотря на его призывы к республиканцам. Говорит конгрессмен-республиканец американец из Техаса Джон Калберсон. Этот законопроект объемом 647 страниц представляет собой один из самых скверных примеров злоупотребления властью, который мы когда-либо видели. Даже некоторые умеренные законодатели-демократы, такие как Джим Купер, называют этот экономический план кошмарным проектом дележа гигантского казенного пирога в популистских целях. Стараясь разобраться в этом чудовищно огромном документе, я прихожу к выводу, что уже в первую неделю работы президента, вдохновившего миллионы, вверх взяли знакомые проводники узких интересов, идущие привычным путем. Ожидается, что сенатские дебаты по данному законопроекту начнутся уже в понедельник.
Рассказывал Алан Давыдов. Москва протягивает оливковую ветвь Вашингтону. Под таким заголовком некоторые американские средства информации подают новость о том, что Россия готова не размещать ракетные комплексы в Калининградской области. Этот шаг рассматривается как заметное изменение позиции Кремля, которое ассоциируется с громким заявлением президента Медведева о готовности нейтрализовать американскую противоракетную систему размещением ракет в Калининграде. Заявление Дмитрия Медведева, последовавшее сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах, было воспринято как прямой вызов новому президенту. По мнению американских экспертов, запоздалое дезавуирование непоименованными представителями Министерства обороны заявления президента страны может способствовать улучшению тона американо-российского общения. Вместе с тем, для новой администрации, как и для прежней, эмоции и демарши Москвы по поводу противоракетной обороны – один из наименее весомых факторов в определении будущего антиракетной системы, поскольку перспектива появления противоракетного зонтика над США и их союзниками в Европе однозначно перевешивает недовольство Кремля. Вот что говорит известный американский военный аналитик, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Нужно осознавать, что Соединенные Штаты, это касается и республиканской администрации, и демократической, всегда безупречно соблюдали свои союзнические обязательства, особенно в том, что касается помощи в обеспечении безопасности союзников. В данном случае европейские союзники США, включая Чехию и Польшу, считают, что антиракетный щит необходим, особенно в контексте реальной перспективы появления ядерного оружия у Ирана. В то же время в Белом доме прекрасно осознают, что шумные возражения Кремля вызваны только раздражением при виде того, как он теряет вес в странах, которые он считал своей зоной влияния. Кремль использует и кнут, и пряник, пытаясь повернуть вспять этот процесс, внести разлад в отношения США с союзниками, но ему это не удастся сделать. Соединенные Штаты не согласятся с российскими требованиями. Российские источники в Министерстве обороны говорят, что Россия меняет свою позицию в ответ на смягчение позиции новой американской администрации. Есть ли, на ваш взгляд, теоретическая возможность отказа США от размещения антиракетных комплексов в Восточной Европе? На мой взгляд, это маловероятно. Но это может произойти, скажем, если поляки или чехи вдруг резко переменят свое отношение к этой идее. Признаков этого пока нет. Вторая причина – некая серьезная техническая проблема, в результате которой размещение комплексов может быть отложено. Россия же попросту не может решать, что Европа и США должны или не должны предпринимать для своей обороны. Я думаю, что приход к власти новой администрации в Вашингтоне дает возможность России и США приступить к переговорам по вопросам, которые касаются их взаимной безопасности, их ядерных арсеналов, наступательных вооружений. Такие переговоры могут быть полезны. Так американский военный эксперт Бейкер Спринг оценивает готовность Москвы не размещать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17:30. Как всегда, в середине часа краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге группа активистов, запрещенная национал-большевистской партией, попыталась захватить приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. По данным корреспондента «Радио Свобода», трое участников акции задержаны милицией. Военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Такое решение принято после того, как власти не дали согласия согласия на проведение митинга несогласных в центре города. Отмененные поезда и авиарейсы, с перерывами работающие метро, нехватка персонала – результат всеобщей забастовки, которая проводится во Франции. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Кубинский лидер Рауль Кастро встречается в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня они проводят неформальные переговоры, а на завтра в Кремле запланирована официальная встреча лидеров двух государств. Главный конвейер российского автозавода «КамАЗ» вновь останавливается, на этот раз на 2 недели, до 12 февраля. Рабочие отправлены в вынужденный отпуск. В Белоруссии молодежь из оппозиции задерживают на улице, в квартирах и в сопровождении милиции отправляют в военкоматы и воинские части. В Грузии объединенная оппозиция обнародовала совместную декларацию, в которой потребовала отставки президента Михаила Саакашвили и проведения в стране досрочных выборов. В Казахстане общественность призывает власти выпустить из-под ареста редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова и прекратить уголовное преследование Есергепова. В четверг в поддержку этого требования выступили 6 из 10 казахстанских партий. Еще одна сегодняшняя тема. Молодежное отделение партии «Яблоко» пыталось провести несанкционированный пикет у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке, выступая против политических убийств. Акция закончилась задержанием участников, ее участников и журналистов, освещавших эту акцию, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
К центральному входу в здание Федеральной службы безопасности, подъезду номер 1 на Лубянской площади, молодые яблочники подошли ровно к 3 часам дня. Один из активистов развернул плакат «Хватит политических убийств» с черно-белыми фотографиями Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Станислава Маркелова и Юрия Щекочихина. Еще двое яблочников раздавали прохожим листовки с надписью «Пора сказать «хватит убийствам свободомыслящих людей», халатному отношению власти к расследованиям политических преступлений, бездействию ФСБ и милиции», говорит активист молодежного «Яблока» Максим Круглов.
Мы хотим обратить внимание общественности на то, что политические убийства и устранение политических оппонентов в России сегодня, к сожалению, стали практикой повседневной. Высшее руководство страны молчит, поэтому мы считаем, что общественность должна отреагировать как-то на это и должна вот послать месседж, да, руководству, президенту и премьеру, чтобы они хоть как-то на это отреагировали, чтобы они заявили о важности этих событий.
Почему ФСБ?
Потому что мы думаем, что та структура власти, которая выстроена сейчас в России, она, в общем-то, можно сказать, такой некий прототип структуры ФСБ во власти. Они выходцы из ФСБ, в том числе наш премьер-министр, и поэтому мы считаем, что силовое ведомство во многом в ответе за ту систему, которая, на наш взгляд, виновата в этих убийствах.
Вы считаете, что у вас все законно проходит, так как вы один, да?
Да, законно, это одиночное пикетирование.
Не успел молодой яблочник закончить говорить, как к нему подошел сотрудник дорожно-постовой службы с полосатой палочкой в руках и ярко-желтым жилете. Он попытался понять, кто является главным среди участников этого действа. Параллельно мужчина вызывал подкрепление. Через пару минут у центрального подъезда толпилось около 10 сотрудников ДПС и милиционеров. Сначала они проверили документы у всех, кто находился рядом с одиночным пикетчиком. Затем журналистов и фотографов оттеснили на проезжую часть и начали руками закрывать объективы фото- и видеокамер. Еще через пару минут яблочники вместе с журналистами в оцеплении двигались, как оказалось позже, в приемную Федеральной службы безопасности, расположенную поблизости. Помимо митингующих, туда попал фотограф «Радио Свобода» и съемочная группа телекомпании РЕН-ТВ. Всем задержанным не разрешают разговаривать по мобильным телефонам. Однако нам удалось связаться с фотокорреспондентом «Радио Свобода» Юрием Тимофеевым.
Никто ничего не представлялся, отобрали паспорта, никаких обвинений, ничего не предъявлялись, просто сидим в приемной ФСБ, 6 человек из молодежного яблока, съемочная группа РЕН-ТВ и еще один фотограф, и я, соответственно, никто не разговаривает с нами, сидим молча.
На сайте «Яблоко» чуть более получаса назад появилась информация, что в приемную ФСБ, где находятся задержанные, направился лидер партии Сергей Митрохин. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжает «Панорама высоких технологий». Ее представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Редакция энциклопедии «Британика» заявила, что она разрешит своим читателям обновлять и создавать статьи для интернет-версии энциклопедии. Но редакция заявила, что не снимает с себя ответственности за содержимое статей. Об изменениях на сайте «Британика» рассказывает Владимир Губайловский.
Пополнять и создавать статьи «Британики» смогут те эксперты, которые уже участвовали в создании энциклопедии. Читатели тоже смогут создавать новые статьи энциклопедии. Но для того, чтобы войти в «Британику» на равных правах, статья должна пройти проверку и получить статус «Проверено Британикой». Президент Британики заявил, создание энциклопедии – коллективный процесс, однако это процесс не демократический.
Новости коротко. Компания Microsoft разместила на своем сайте для бесплатной загрузки новый браузер Internet Explorer 8. По словам разработчиков, браузер быстрее и проще в использовании, чем его конкуренты. Преимуществом новой версии Internet Explorer разработчики называют повышенную безопасность. В последнее время браузер компании Microsoft подвергается интенсивной атаке браузеров других производителей. Доля Internet Explorer уже снизилась до 69%. Компания Western Digital разработала жесткий диск объемом 2 терабайта. Это самый большой объем хранимой информации для дисков размером 3,5 дюйма, которые устанавливаются на персональные компьютеры. Компания подчеркивает, что диски изготовлены по новейшей зеленой технологии и потребляют в среднем на 4 ватта меньше энергии, чем стандартные винчестеры. Диски в ближайшее время появятся на рынке Соединенных Штатов по цене $250. Компания Google расширила возможности своего почтового сервиса Gmail. Теперь можно работать с электронной почтой без постоянного подключения к интернету. После того, как пользователь выбирает возможность доступа к почте без подключения, на его компьютер частично копируется содержимое почтового ящика. Пользователь может просматривать полученные письма и готовить новые сообщения. При подключении к сети почтовый ящик и письма, сохраненные на компьютере пользователя, будут синхронизированы, а созданные сообщения отправлены.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. В эфире рубрика «Мировая политика». Отмененные поезда и авиарейсы, с перерывами работающие метро, нехватка персонала в школах, банках, больницах и на почтах – результат всеобщей забастовки во Франции, которую пресса уже назвала «Черный четверг». Профсоюзы, организовавшие забастовку, опасаются сокращения рабочих мест и зарплат в условиях экономического кризиса и требуют от правительства принять срочные меры. Мой коллега Марк Крутов беседует на эту тему с нашим корреспондентом в Париже Семеном Мирским.
Кто участвует в сегодняшней забастовке? Она действительно будет носить всеобщий характер? Когда акции протеста такого масштаба проходили во Франции в последний раз?
Последний раз, Марк, акции протеста и забастовки подобного охвата проходили во Франции в 1995 году, поэтому речь идет о движении действительно очень широком и очень масштабном. Забастовка затронула транспорт, совокупность общественных предприятий, школы, больницы, средства массовой информации, судоверфи, автомобильные заводы и даже, добавлю уже в качестве курьеза, старейший национальный театр Франции «Комедии Франсез», ограничившись всего лишь одним примером. Парижский метрополитен, на котором занято 44 тысячи рабочих и служащих, транспортирует ежедневно 10 миллионов пассажиров. Легко, а точнее было бы сказать, трудно себе представить последствия забастовки работников метро столицы. А ведь речь идет не только о Париже, а обо всех городах Франции.
Кто был инициатором этой забастовки и какие требования у бастующих?
К забастовке призвали 7 из 8 крупнейших профсоюзов страны. Что же касается ее целей и обоснований, выдвигаемых профсоюзными лидерами и деятелями политической оппозиции, то здесь я процитирую заявление представителя Всеобщей конфедерации труда, профсоюза, традиционно близкого к коммунистической партии. Он сказал: «Мы хотим выразить этой забастовкой наше категорическое несогласие с политикой, которую проводит президент Саркози перед лицом кризиса». Эта позиция, кстати, служит предметом не только жесткой критики, но и едкой иронии. Стоит, мол, президенту Саркози изменить свою политику, как исчезнет финансовый и экономический кризис, охвативший не только Францию, но и всю планету, вне зависимости от идеологии и режимов, существующих в одной отдельно взятой стране. Нынешняя всеобщая забастовка во Франции направлена прежде всего против президента Николя Саркози.
В этой связи возникает вопрос, а есть ли у забастовщиков широкая поддержка в обществе? Ведь рейтинг Николя Саркози после его избрания президентом был на довольно высоком уровне.
Абсолютно верно. Опрос общественного мнения, проведенный накануне начала забастовки, показал, что 69% опрошенных французов поддерживают эту забастовку. И здесь мы имеем истинный парадокс. Большинство граждан поддерживают забастовку, направленную, как вы уже сказали, против президента, избранного не так давно, опять же, большинством голосов граждан. Серьезнее всего, как я уже сказал, результаты забастовки сказываются на общественном транспорте. Премьер-министр Франсуа Фийон указал на тот факт, что Конституция Французской Республики гарантирует право граждан на свободу передвижения, а массовая забастовка, подобная нынешней, является злостным нарушением этого самого права. Но лидеры профсоюзов, как известно, за словом в карман не лезут. Та же французская конституция, отвечают они, гарантирует право граждан на забастовку. Короче говоря, основной закон гарантирует право одних и право других. И весь вопрос в том, как именно и с какой целью те и другие используют это конституционное право.
С Семеном Мирским беседовал мой коллега Марк Крутов. А в Германии проходит предупредительная забастовка работников железнодорожного транспорта. Она привела сегодня к многочисленным отменам и опозданиям пассажирских поездов. С подробностями Юрий Векслер.
Хотя в предупредительной стачке участвуют по решению двух профсоюзов, эстафетно всего 400 человек и 130 тысяч работников, на юге Германии, в Баварии, а также в земле Северной Рейн-Вестфалии, в Кёльне и Дюссельдорфе, пассажирам приходилось особенно тяжко. Из Нюрнберга, например, важнейшего узлового центра, в первой половине дня были отменены поезда как на юг, на Мюнхен, так и дальние скоростные поезда в Гамбург и на запад в направлении Карлсруэ. В Германии работники железнодорожного транспорта объединены в три профсоюза. Есть свой профсоюз у машинистов локомотивов и два других для остальных профессий. Именно эти два последних и начали теперь свою борьбу, требуя улучшения планирования рабочего времени и увеличения зарплат на 10%. Работодатели, концерн «Немецкие железные дороги» предлагал до недавнего времени 1%. Забастовка действительно предупредительная. В пятницу и выходные дни забастовки не планируются, а насколько действенной оказалась проведенная, покажут переговоры между сторонами, которые будут продолжены в пятницу во Франкфурте. О результатах прошедшей забастовки говорит Клаус Дитер Хоммель, руководитель одного из профсоюзов, в который входят бастующие государственные служащие на железнодорожном транспорте.
Я
надеюсь, что руководство концерна правильно поймет сегодняшний сигнал и на переговорах в пятницу предложит приемлемые условия работы. До сих пор работодатели занимались сдерживанием и проволочками, и наши работники сыты этой тактикой по горло, что они сегодня наглядно продемонстрировали. Я надеюсь, что руководство железных дорог даст наконец зеленый свет для настоящих переговоров. Но мы заявляли и заявляем, что сегодняшняя забастовка – это только предупреждение. Она ограничена во времени и пространстве. Мы понимаем свою ответственность перед пассажирами и хотели бы причинить им минимум неудобств. Но сегодняшняя акция может быть только началом борьбы, если переговоры в пятницу не приведут к приемлемому для сторон компромиссу. Тогда мы вынуждены будем со следующей недели бастовать снова, и масштабы забастовок будут существенно больше нынешней. Реакция пассажиров, которую мы видели и чувствовали сегодня, была, конечно, двоякой. Многие были недовольны, но большинство пассажиров выразили нам свое понимание того, какую ответственность несут наши работники, трудясь подчас в почти невозможных условиях переработок. Говорил руководитель профсоюза государственных служащих Клаус Дитер Хоммель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Лубянской площади в Москве милиция задержала около 10 активистов партии «Яблоко», которые пытались провести акцию протеста против политических убийств. В Петербурге группа активистов, запрещенной национал-большевистской партии, пыталась сегодня захватить приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. Три участника акции задержаны. Военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Отмененные поезда и авиарейсы, с перерывами работающие метро, нехватка персонала – результат всеобщей забастовки во Франции, которая проводится сегодня. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». Защитить несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их физическому и нравственному здоровью, должен пакет из 6 законопроектов, которые внесли в Государственную Думу представители различных комитетов партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Но каким именно образом можно это сделать? Об этом в материале Тамары Леленковой.
Предложенные законопроекты, во-первых, направлены на ограничение информации, содержащей нецензурную брань, побуждающую к употреблению наркотиков, сигарет, алкоголя, подстрекающую к азартным играм, занятию проституцией, бродяжничеством и так далее. Более того, они обяжут издателей печатной и телепродукции размещать специальный знак с указанием возраста, а также регламентируют время просмотров. Прокомментировать эту инициативу я попросила директора Центра права Андрея Рихтера.
Внесение подобного законопроекта не является неожиданным. И основные его нормы так или иначе произрастают из предыдущих законопроектов в разное время рассматриванных отклоненной Государственной Думой. Речь идет прежде всего, конечно же, о законопроекте о Высшем совете по этике и нравственности. Речь идет о законопроекте об ограничении распространения порнографической продукции в средствах массовой информации. Речь идет о законопроекте о защите прав детей. И три таких основных законопроекта, из которых черпали вдохновение и некоторые из норм авторы нынешнего законопроекта. Сама по себе постановка вопроса о необходимости защиты нравственности несовершеннолетних в средствах массовой информации, она не новая, она вполне, на мой взгляд, оправдана. Более того, я скажу, что большинство из этих норм, которые предлагаются, в той или иной степени уже внедрены в законодательство других государств, начиная от Украины и заканчивая Соединенными Штатами Америки, где так или иначе существует маркировка аудиовизуальной, по крайней мере, продукции средств массовой информации, а также в некоторых случаях вносится и маркировка печатной продукции СМИ. Тот факт, что контролем будет заниматься суд за соблюдением этого закона, тоже, на мой взгляд, положительная вещь. Я не думаю, что те критерии, которые будут применяться в суде, являются столь расплывчатыми. На мой взгляд, судья скорее будет не наказывать средства массовой информации за распространение, ну, скажем, призывов к употреблению наркотиков, если эти призывы не будут ясно доказаны. И если и будут наказаны какие-то СМИ за несоблюдение правил маркировки, то это будет только в самых явных случаях. Сама по себе маркировка, на мой взгляд, никоим образом не ограничивает свободу массовой информации, и требование такого рода маркировки тоже само по себе не является каким-то цензурным актом либо какой-то драконовской мерой.
Это было мнение директора Центра права Андрея Рихтера. По идее авторов законопроектов следует вести градацию на любые товары информационного характера, разделив их на 5 категорий. Первая – универсальная, остальные – ограничения до 6 лет, с 6 до 12, с 12 до 16, с 16 до 18 лет. Насколько такое деление соответствует особенностям детского и подросткового восприятия, я попросила рассказать петербургского журналиста-педагога Валерия Сазаева.
На самом деле это очень странное деление, потому что если читать эти законопроекты, что касается порнографии, например, показ оголенного человеческого тела, ну, есть у нас книги, которые посвящены анатомии, в том числе там показаны и половые органы. И эти книги рассчитаны как раз-таки на детей дошкольников. И что делать с этими книгами? Здесь возникает большая проблема, потому что научными они изданиями не являются, поскольку они не написаны научным языком. И это действительно, это детские издания. А что делать в этой ситуации, когда когда мы с вами будем говорить о произведениях мировой художественной культуры. Например, репродукция скульптуры Давида, где присутствуют половые органы данного персонажа библейского. Является ли приобщение к мировой художественной культуре ненравственным с точки зрения наших законодателей?
То, что касается с 12 до 16 и 16 до 18, то есть в одном случае это 4 года, в другом случае 2 года. Это действительно такая большая разница между восприятием?
Безусловно, здесь есть разница в восприятии, но не думаю, что она настолько значительная. Вот 14 лет многие педагоги, я думаю, со мной согласятся, является в этом смысле более показательным возрастом. Да? То есть, например, если бы были ограничения от 0 до 10, да, а потом от 10 до 14, это было бы более логично. Здесь есть ряд информации, которая, по идее, могла бы подаваться совершенно по-разному для детей этого возраста. А когда мы говорим от 12 до 16 и от 16 до 18, здесь, честно говоря, у меня опять-таки возникают сомнения, потому что, ну, на самом деле, 16 лет здесь человек уже практически взрослый, и если он, как мы знаем, признается органами местного самоуправления дееспособным и правоспособным, то здесь вообще он может получать, имеет право получать абсолютно в полном объеме всю информацию. И здесь мне опять-таки становится непонятным выделение данной группы отдельно.
Отдельный пункт проекта закона о защите детей от информации, причиняющей вред их физическому и нравственному здоровью, о котором говорил Валерий Сазаев, посвящен критериям порнографии. Взглянуть на законопроект с психологической точки зрения я попросила президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Информация – это такой же товар, который должен продаваться, покупаться. И те, кто поставляет такую информацию, они, конечно, заинтересованы в ее без ограничений распространении любом. Если подходить с государственной точки зрения и думать о будущем поколении, то мы должны понимать, что никакое ограничение по часовое, по времени суток этой информации ничего не дает. Это фиговый листочек, который мы пытаемся прикрыть, ну, свою неспособность бороться с этим злом. В частности, с негативной информацией, с развращающей информацией, с информацией, которая угрожает культуре. И здесь никто не хочет признать две очевидных для меня, как для психопатолога, вещи. У любого человека, даже самого высококультурного, высокообразованного, даже с формированными защитами, системой ценностей, нравственности, существуют низменные потребности. И эти низменные потребности так или иначе проявляются. И если общество не налагает запрет на эти потребности исходно, они, безусловно, будут реализованы. Кроме того, мы должны прекрасно понимать, что есть социально значимые товары и социально значимая информация, и есть социально пагубная информация. Так вот, вся социально пагубная информация должна быть запрещена, а не введена в какую-то почасовку. Дети как раз будут искать эти значки, находить их, потому что никакие моральные, нравственные барьеры у детей еще не сформированы. А мы задаем им определенные стандарты поведения. Вот в эти часы ты можешь быть безнравственным, пока родителей нет, или когда ты можешь использовать свой вход в компьютер без родителей, а в эти часы должен быть нравственным и читать Толстого, Гоголя, Достоевского и так далее.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Согласятся с ним депутаты Государственной Думы или проявят заботу в предложенном законопроектом варианте, покажет время. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и почти 54 минуты. Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершает второй информационный час программы «Время свободы». У микрофона Юрий Жигалкин.
Привыкший в Чикаго к сибирским холодам, президент Обама не поверил ушам, когда его дочки с радостью объявили отцу, что из-за выпавшего снега занятия в их вашингтонской школе были в среду отменены. «Вашингтонцы, судя по всему, не знают, как действовать в тяжелых погодных условиях», пошутил президент в разговоре с журналистами. «Занятия в школе моих дочек были отменены из-за чего? Из-за того, что на улицах показался лед? Мы попытаемся привить немножко чикагской твердости этому городу». По словам представителей Вашингтонского управления образования, занятия в школах были отменены из-за гололеда и ожидавшегося бурана. В Сенате Иллинойса продолжается суд над губернатором штата. Род Благоевич – второй в истории США американец сербского происхождения, избранный губернатором. Он обвиняется в коррупции. Законодательная ассамблея штата уже приняла решение о его импичменте. Если с этим решением согласится и Сенат, то губернатор будет уволен. С подробностями Владимир Морозов.
28 января, на третий день слушаний в Сенате, речь шла о том, что губернатор не подчинялся законодателям штата и нарушал законы, в частности, нанимая людей на работу. Но это мелочи по сравнению с основным обвинением. Агенты ФБР тайно сделали звукозапись того, как Благоевич пытается за хорошие деньги продать место в Сенате США, которое до избрания президентом занимал Барак Обама. Эта запись на слушаниях не предъявлена. Эксперты полагают, что обвинение пока приберегает этот козырь. Достаточно серьезно звучит другая запись, которую сенаторы прослушали. Там Благоевич обсуждает со своими советниками, как заставить владельца двух чикагских ипподромов Джона Джонстона внести деньги в избирательный фонд губернатора. В обмен на это он обещает подписать нужный бизнесмену закон. Сам губернатор до сих пор на слушаниях не присутствовал. Он утверждает, что суд законодателей несправедлив, потому что Благоевичу не разрешили вызвать свидетелей для дачи показаний. Имеет ли он такое право, говорит юрист Джеффри Тубин.
В уголовном суде Благоевич имел бы право вызвать свидетелей, но процедура импичмента в штате Иллинойс этого не предусматривает. Вопрос о свидетелях отдан на усмотрение законодателей штата, а они заявили, что не вызовут свидетелей, так как не хотят помешать последующему разбирательству в обычном суде. Если Сенат обладает правом уволить губернатора, то в суде речь может пойти о тюремном сроке. Ряд наблюдателей считает, что Благоевич не является на слушание в Сенате, потому что, как и сторона обвинения, тоже не желает раньше времени раскрывать свои карты, которые могут пригодиться ему во время уголовного процесса. Юрист по образованию, Благоевич осторожен в своих заявлениях, не входит в подробности выдвинутых против него обвинений, а лишь говорит, что не сделал ничего плохого, и его травят политические противники. Последние дни, вместо того, чтобы защищать себя в Сенате, он дает интервью различным телекомпаниям. Благоевич ищет возможность заработать. Недавно его жена была уволена с ее высокооплачиваемой работы. Скоро без работы останется и он сам. Вероятно, он надеется, что кто-то из телевизионных магнатов увидит его на экране. У 52-летнего губернатора выигрышная внешность, у него хорошо подвешен язык. И Благоевич надеется, что его могут сделать ведущим одного из телешоу. Так считает политолог Мэри Митчелл. Голосование по поводу импичмента губернатора состоится в Сенате 29 января.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И темы второго информационного часа исчерпаны. Главная тема следующего часа – встреча президента России Дмитрия Медведева с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и соучредителем этой газеты, бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Дмитрий Муратов поделился с нами подробностями разговора с президентом России, с нынешним президентом России Дмитрием Медведевым, и интервью с Дмитрием Муратовым мы представим в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.
7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».